Привет, дорогой друг, меня зовут Юрий Пузыревский, и я профессиональный тренер нейролингвистического программирования и психолог. Моя ключевая идея – сделать технологии NLP доступными для чем можно большего количества людей. К сожалению, большинство книг по NLP написаны достаточно сложным языком. Это я говорю про англоязычных авторов. Я постараюсь сделать твой путь в мир NLP простым, понятным и доступным. И я намеренно записываю эту книгу сразу в аудиоформате и буду использовать простую речь для того, чтобы перенести эмоции и энергию, которая есть во мне, и поделиться ей с тобой. Моя основная задача как тренера NLP, и неважно, веду я живой тренинг или общаюсь с тобой посредством этой аудиокниги, это развивать в каждом слушателе страсть к жизни и страсть к достижению желаемого. И если ты дослушал это аудио до этого момента, значит, у тебя есть внутренняя потребность к саморазвитию, и ты хочешь стать лучше. Ты хочешь сделать одну, а может быть, все свои сферы жизни немножко лучше. Давай поговорим, каких улучшений ты можешь ожидать в результате прослушивания этой аудиокниги. Я глубоко убежден, что каждый из нас хочет улучшений в какой-то из сфер своей жизни. Здоровье, финансы, любовь и отношения с близкими, умение выступать на публике, стать более уверенным в себе, а кто-то может и хочет научиться манипулировать другими людьми. И знаешь, я не вижу ничего плохого в манипуляции, и вот почему. Я за честность в отношении самого себя. Давай, наконец, будем признаваться самому себе. И не нужно ничего писать в комментариях на этот счет. Просто признайся, хотелось ли тебе когда-то, чтобы кто-то поступил так, как тебе хочется. Пора уже быть честными с самим собой. Нам всегда хочется быть более властными и более значимыми в глазах других людей. И это совершенно нормально, ведь на самом деле мы живем в мире общения. И любое общение – это обмен информацией, и это по большому счету манипуляция. Ведь когда мы просим кого-то сделать какое-то действие, мы этим человеком хотим сманипулировать. Давайте возьмем простой пример, когда вы просите кого-то что-то сделать. Вы им манипулируете? Да. Если вашу просьбу выполняют, то вы хороший манипулятор. Если вашу просьбу не выполняют, то вы либо отчаиваетесь и считаете, что вы ни на что не способны, что, кстати, в корне неправильно, либо идете слушать книги, подобные этой. Очень часто на живых тренингах по нейролингвистическому программированию, когда начинают говорить о манипуляциях, я задаю людям в аудиторию очень простой вопрос. Объясните мне сейчас, пожалуйста, что такое неманипуляция, если мы говорим о контексте взаимодействия двух или большего количества людей. Я слышу много разных ответов, но в конечном счете я начинаю приводить просто примеры, которые, в принципе, разубеждают человека во многом. Ну, например, если ребенок плачет, маленький ребенок, 3, 4, 5 лет, а мама начинает брать его на руки, начинает его укачивать, начинает успокаивать, начинает укладывать его спать, это манипуляция или нет? Конечно же, это манипуляция. Ребенок хочет плакать и орать. Он не хочет спать, он не хочет, чтобы его уговаривали или делали что-то, чтобы он, допустим, лег спать. Это манипуляция? Да, конечно же, находятся люди, которые говорят, это манипуляция во благо. И я вам могу так сказать. Наше общение – это манипуляция. Если мы используем стратегию, где оба человека выигрывают, в моем понимании, то это манипуляция во благо, и это можно назвать неким скрытым управлением беседой. Если же кто-то выигрывает один, а кто-то становится жертвой, то, скорее всего, вот именно это можно назвать манипуляцией, именно этот контекст люди почему-то не любят. Однако, прослушивая эту книгу, ты научишься противостоять всем этим вещам. Если задаться другим вопросом, почему люди хотят манипулировать, уверен, что большинство из тех, кто хочет научиться манипуляциям, просто хотят стать более счастливыми и просто хотят жить в безопасности. По моему мнению, всех людей, изучающих NLP, объединяет одно – это потребность быть счастливым человеком. К сожалению, многие люди живут не той жизнью, которой они хотят жить. И на мой взгляд, это отсутствие понимания того, как мы сами функционируем. И когда мы понимаем, как устроена наша психика, нам легче понять другого человека. И когда мы понимаем другого человека, зачастую на тренингах те люди, которые пришли изначально за манипуляциями, они хорошо разобрались в себе, и потребность в манипуляциях в принципе, отпадает. Друзья, мы будем еще возвращаться к теме манипуляции, но немножко позже. Я что-то заболтался, поэтому давайте идти дальше. И давайте разбираться, что же такое NLP. NLP в моем понятии это очередная попытка человека описать то, как работает наша психика. Я могу это сказать, одна из удачных попыток, именно поэтому NLP получила такое распространение в 80-х годах. Я нацелен на практику и нацелен на то, чтобы каждый слушающий эту книгу мог изменить свою жизнь в ту сторону, которую он хочет. Поэтому в этой книге будет много примеров из моей личной жизни, как я применяю эти техники к себе. И я намеренно сейчас не трачу время на то, чтобы представлять себя и рассказывать о моих дипломах, сертификатах, образованиях, регалиях и так далее, которых у меня в принципе достаточно. Так что мы еще успеем познакомиться, ведь в этой аудиокниге я буду приводить множество примеров из моей личной жизни, из моей практики, из моей работы как тренера нейролингвистического программирования. Поэтому поехали дальше. NLP – это направление практической психологии, которое было создано Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером в начале 70-х годов 20 века. Чем занимались Гриндер с Бендлером? Они занимались моделированием. Что это значит? Они задавались вот каким вопросом. Почему у одного человека из раза в раз получаются хорошие результаты, а у другого человека, хотя он точно так же способен, он точно так же умен, но этого результата не наступает. Вот таким образом получилось НЛП. Они моделировали известных психотерапевтов своего времени и получали определенную систему. Именно эта система и стала называться нейролингвистическим программированием. Что они делали? Они очень много проделали работы над тем, чтобы копировать успешных людей, и не просто тупо наивно копировать, а разбираться, как именно этот человек делает то, что он делает. И у них получился хороший результат, которым они поделились со всем окружающим миром, и это стало достоянием всего человечества, и в частности, благодаря им сейчас ты слушаешь эту аудиокнигу. Но давай переходить ближе к теме, как говорится. Основа основ нейролингвистического программирования – это умение выстраивать доверительные отношения с другими. В НЛП это называется рапорт. Рапорт – это бессознательное доверие. И наверняка ты встречался с таким, что ты едва знаешь человека, общался с ним 5-10 минут времени, или может быть даже час. Но складывается такое ощущение, что он тебе как родной, как будто вы знакомы уже 100 лет. И другой случай. Ты знаешь человека уже достаточно длинный промежуток времени, но такое ощущение, что вы как чужие. Так вот, первый случай, это как раз таки признаки того, что вы бессознательно друг другу доверяете. Это очень здорово. В чем здесь секрет? Секрет очень прост. Все дело в наших генах. Кому люди доверяют больше? Вот задумайся, каким людям люди доверяют больше? И ответ на самом деле очень простой. Люди больше доверяют тем, кто на них похож. Все дело в зеркальных нейронах. Они есть у каждого человека. Благодаря этим нейронам мы можем чувствовать и сопереживать другому человеку. И хотя зеркальные нейроны были открыты в начале 90-х годов, обратите внимание, а НЛП появилась в 70-х годах, и эти принципы интуитивно использовали уже многие психотерапевты того времени. И уже после Гриндер с Бендлером создатели НЛП свели это все в единую систему, которая работает. Сразу же могу сказать о том, что в научном мире НЛП считалось псевдонаукой, так как специалисты в области НЛП не вели каких-то серьезных исследований, как это полагается в научном мире. Они просто брали то, что доказано и то, что хорошо работает, и учили применять это в жизни. Так и появилось нейролингвистическое программирование. Опять же, ссылаюсь на пример с зеркальными нейронами. Зеркальные нейроны были открыты и доказаны в 90-х годах, а НЛП появилось в 70-х. И Ричард Бендлер, у него есть такая крылатая фраза. Он говорит: «Мне не важно, как это работает, главное, что это работает». Вот такими принципами они двигались. То есть они уже брали какие-то готовые модели, которые уже доказаны. Ну, допустим, тот же стимул-реакция, концепция академика Павлова. Зачем ее доказывать второй раз? Многие из психологов не могли с этим смириться, поэтому подтрунивали Гриндера с Бендлером и не признавали НЛП как направление психологии. Но на сегодняшний день ситуация очень сильно изменилась, и я могу тебе сказать, что уже сегодня многие профессоры, многие высшие учебные заведения признают НЛП как направление психологии, причем направление когнитивной психологии. И это очень здорово. Как говорится, все, что рождается, первое время оно проходит некую проверку на прочность, и НЛП эту проверку очень-очень хорошо прошло. Я буду дальше рассказывать историю о том, как появилась НЛП, о том, почему она стала получать большое распространение, но мы вернемся к тому, о чем я рассказывал, о бессознательном доверии. Извини, пожалуйста, я очень сильно заболтался, просто я очень сильно увлечен тем, чем я занимаюсь. И я искренне желаю тебе тоже развивать эту страсть, найти то дело, которым ты будешь гореть. Давай переходить к живым примерам и будем разбираться с тем, как эти знания могут существенно улучшить твою жизнь. Первая глава книги, которую ты сейчас слушаешь, будет посвящена больше общению, общению с другими. Или иными словами, коммуникации. Ну что ж, давай вернемся немного назад. Как я говорил ранее, люди интуитивно больше доверяют тем, кто на них больше похож. На тренингах по NLP, когда они проходят в живом формате, когда сидит целый зал людей, я предлагаю людям посмотреть друг на друга и обратить внимание на позу, в которой они сидят. Люди с большим удивлением замечают, что они сидят в очень похожих позах. И это признак бессознательного доверия. Если вдруг ты словил себя, что ты во время общения занимаешь похожую позу с твоим собеседником. Кстати, очень интересно наблюдать за влюбленными парами. Они очень-очень сильно копируют позу и жесты друг друга. То это вот явный признак того, что люди бессознательно друг другу доверяют. Что же можешь делать ты? В NLP есть такой термин, который называется подстройка. Это не что иное, как начать вести себя похожим образом, как твой собеседник. Запомни одно простое правило. Если ты хочешь кому-то понравиться, стань максимально похожим на него. В NLP есть множество способов подстройки, и они делятся на два основных класса. Вербальная подстройка и невербальная. Вербальная подстройка – это наши слова, то есть что конкретно мы говорим. А невербальная подстройка – это все, что кроме слов. Это то, как мы выглядим, какие у нас движения, какое у нас выражение лица, как звучит наш голос и так далее. И уже доказано, что около 90% информации мы считываем невербально, то есть все, кроме слов. Конечно, эта цифра 90%, она достаточно обобщенная, но могу тебя уверить, при первом контакте, если ты встречаешься с человеком первый раз, то 90% информации ты берешь не с его слов, а берешь с того, как он выглядит и с того, как он звучит. Давай для начала поговорим о том, как подстраиваться по внешним признакам и на что обращать внимание. Первое и самое главное – это поза. Если ты хочешь, чтобы тебе больше доверяли, твоя прямая задача – просто занять похожую позу, как твой собеседник. Если твой собеседник сидит, сядь рядом. Если твой собеседник стоит, встань рядом. Если твой собеседник жестикулирует, пожалуйста, начни жестикулировать похожим образом. Если твой собеседник не жестикулирует, пожалуйста, перестань это делать. Это будет усиливать бессознательное доверие. Также рекомендую обратить свое внимание на мимику. Мы можем копировать выражение лица. Пусть это будет не явно, не стопроцентное копирование. И здесь я хочу сделать небольшую поправку. Нам не нужно заниматься стопроцентным зеркальным копированием и стать такими, знаете, повторяхами. Нам это в корне не надо, и у нас немножко другие задачи. Достаточно становиться похожими, ну, процентов на 70. И поверьте, как только вы начнете подражать немножко в поведении человека, я говорю сейчас про внешнее поведение, поза, жесты, мимика, доверие между тобой и твоим собеседником уже значительно возрастет. Итак, первое упражнение в этой аудиокниге. Пожалуйста, в следующий раз, когда ты встретишь человека, с которым ты будешь общаться, обрати внимание на то, как он держит свое тело, на то, в какую сторону повернута его голова. Большинство людей, я тебе могу сказать, большинство людей не держат голову ровно. Чаще всего голова склонена в какую-то сторону. И это совершенно нормально. Обрати внимание на вот эти детали. Обрати внимание на его руки. Жестикулирует ли он во время общения? Обрати внимание на то, какое у него выражение лица. То есть смотри, если ты будешь нахмуренный, а человек будет с улыбкой, то между вами, скорее всего, доверия не будет. Для того, чтобы усилить доверие, улыбнись ему, сделай нечто похожее. Или наоборот, если ты подходишь к человеку, который нахмуренный, а ты подходишь с улыбкой, то между вами доверия не будет. Но если ты сделаешь немножко хмурое выражение лица, он начнет тебя лучше понимать. А это очень важно. Как только человек начинает тебя больше понимать, ты можешь добиться от него практически всего, чего угодно, что тебе необходимо. Как я рекомендую тренировать невербальную подстройку? Самый простой способ – это найти себе напарника по упражнению и потренироваться вместе с ним. Но если у тебя нет такой возможности, есть масса других способов. Например, когда ты общаешься в какой-то не самой ответственной обстановке, например, в магазине с кассиром или, например, с операционистом в банке. Да, у тебя нет возможности сесть, как сидит кассир, но у тебя есть возможность верхнюю половину его тела скопировать. То есть, если у него согнуты руки в локтях, ты можешь сделать нечто похожее. Если у него наклонена голова в какую-то сторону, ты можешь сделать точно так же. Если у него нахмурен лоб, тоже можешь немножко нахмурить лоб. Если он улыбается, улыбнись в ответ. И поверь ты мне, потренируйся на кассирах, потренируйся на операционистах в банке, потренируйся со всеми людьми, которые не представляют для тебя большой ценности, то есть некие случайные такие встречи, некая случайная коммуникация. Почему я говорю об этом? Потому что, когда ты тренируешься, а ты будешь тренироваться, ты будешь выглядеть неестественным. Любой навык, его нужно тренировать. И когда ты будешь тренировать этот навык, ты, скорее всего, будешь выглядеть, ну, не совсем, в НЛП есть такое слово, конгруентность. Когда твое внутреннее состояние не будет соответствовать тому, что ты транслируешь в этот мир. А потом уже начинай тренироваться на близких. С близкими все очень интересно. Главное не переборщить. Напоминаю, копируй позу, жест и мимику на 70%. И ты уже почувствуешь буквально в первые разы, когда ты будешь пробовать, что ваши отношения становятся намного теплее. Многим из нас хочется влиять на других людей, но на самом деле умение влиять на других людей начинается с влияния на себя. И на самом деле НЛП это про развитие навыков. И сейчас я сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу тебе, как формируется навык у взрослого человека. Существует так называемый круг обучения, который состоит из 4 секторов. Первый сектор – это неосознанная некомпетенция. Что это значит? Это значит, что ты до какого-то момента своей жизни жил спокойно, без какого-то навыка, и вдруг ты встречаешься с каким-то новым навыком, например, умение подстраиваться по позе, жестам и мимике, и понимаешь, что в принципе ты об этом раньше не знал. И ты понимаешь, что для того, чтобы это начать делать, тебе нужно приложить какие-то усилия. Приведу сразу параллельно второй пример. Очень-очень хорошо подходит здесь пример того, как мы учились водить автомобиль. Раньше ты знал, что есть автомобили, раньше ты знал, что кто-то ими как-то управляет, но ты не знал каких-то деталей. То есть ты находился на уровне неосознанной некомпетенции, точно так же, как с подстройкой по позе и жестами. Что происходит дальше? Когда ты столкнулся с какой-то новой для себя задачей, когда ты решил развивать какой-то новый навык у себя, ты встречаешься с чем? Ты встречаешься с осознанной некомпетенцией. Что это значит? Это значит, что ты чего-то не знаешь, и ты знаешь, что ты чего-то не знаешь. Давай перейдем к нашему упражнению. То есть ты сейчас узнал, что можно копировать позу и жесты, и тем самым увеличивать доверие от других людей. Но когда ты начнешь это пробовать, ты, скорее всего, заметишь вот какую историю, что не все так просто получается. Иногда ты будешь пытаться контролировать позу и жесты своего собеседника, и будешь подстраиваться, и будешь терять нить разговора. И это совершенно нормально. Перейдем параллельно к примеру с обучением вождению автомобиля. Как это происходит? Ты приходишь первый раз в автошколу, тебя сажает инструктор за руль автомобиля, и ты понимаешь, что есть какие-то 3 педали, а ноги у тебя всего 2. Есть какая-то ручка переключения передач, зеркала, всякие кнопочки и так далее и тому подобное. И ты начинаешь понимать и осознавать, что ты чего-то не знаешь. То есть уровень осознанной некомпетенции – это когда мы знаем, что мы чего-то не знаем. Идем дальше по кругу обучения. Следующий уровень – это осознанная компетенция. Что это значит? Когда ты немного потренируешь подстройку по позе, по жестам и по мимике, у тебя начнет в какой-то момент уже очень хорошо получаться. Но все равно тебе нужно будет сознательно себе напоминать, что это можно и нужно делать, и возможно в какие-то моменты времени ты будешь себя сознательно контролировать. Что происходит дальше? Перейдем к примеру обучения вождению автомобиля. Какое-то время ты потренировался с инструктором, и вот ты уже выпустился из автошколы, и обрати внимание вот на что, как ездят водители, которые недавно только получили права. Они напряжены, они сконцентрированы, у них есть обязательно правила дорожного движения в бардачке, они смотрят в зеркала, они думают о том, какую передачу им включить, они сознательно вспоминают, сняли они с ручника или не сняли. То есть они уже потренировались, они уже поняли, как это делать, и они уже в принципе знают, что делать. Но
им следует прилагать какие-то сознательные усилия для того, чтобы этот навык воспроизводить в жизнь. И движемся дальше по кругу обучения и переходим к четвертому сектору, который называется неосознанная компетентность. Что это значит? Это значит, когда ты уже какое-то время потренировал определенный навык, например, вождение автомобиля проходит полгода, если ты регулярно ездишь или какое-то большее время, у кого-то это происходит быстрее, но когда ты набираешься уже какого-то опыта, ты перестаешь задумываться о том, какую передачу тебе включить, включать ли тебе поворотник, на какую педаль нажимать и так далее и тому подобное. То есть ты уже научился и у тебя сформировался навык. То же самое с подстройкой по позе и жестами. Если ты сознательно потратишь какое-то время на умение подстраиваться по позе и жестам, ты поднимешь свой навык с уровня бессознательной некомпетентности на уровень бессознательной компетентности. И это очень здорово. В этой жизни, к сожалению, ничего не бывает просто так. И НЛП это про навыки, а навыки нужно тренировать, формировать у себя бессознательную компетентность. Почему я не очень верю в то, что можно обучиться НЛП посредством книг, потому что чтение книг развивает навык чтения книг. Если говорить про НЛП, это сплошные навыки, и нужно идти на тренинг, потому что на живом тренинге тренер тебя заставит что-то делать, и у тебя начнет обязательно что-то получаться. Ну и, конечно же, я, как твой тренер в этой аудиокниге, настоятельно тебе рекомендую тренировать подстройку по позе и жестам. Это первое упражнение. Я расскажу тебе одну небольшую историю, почему важно уметь подстраиваться по позе и по жестам. История реальная из моей жизни. У меня начались небольшие вопросы с моим физическим здоровьем. И, конечно же, я обратился к доктору. Прошел обследование и пришел на консультацию к врачу, который мне говорит: так, Юрий, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот такое вот лечение, и все будет нормально. Конечно же, те слова, которые мне сказал врач, они у меня вызвали неприятные ощущения, и они не оказали на меня должного влияния. То, что сказал мне доктор, мне полностью не понравилось, я пошел к следующему доктору. Следующий доктор посмотрел на мои анализы, посмотрел на мои обследования и говорит мне все то же самое, точь в точь, что говорит мне первый доктор. Опять мне это все не нравится, опять я ухожу недовольный. Я иду к третьему доктору, и как вы думаете, что мне говорит третий доктор? Он мне говорит все то же самое, всеми теми же самыми словами, назначает то же самое лечение, но почему-то я этого доктора начинаю воспринимать и понимаю, что он говорит толковые вещи. И все оказалось дело в подстройке. Я как продвинутый НЛПер всегда наблюдаю за тем, что делают люди. Первые два доктора, они были поглощены собой, они практически не обращали внимания на меня, и, конечно же, они не делали подстройку. Но то, что сделала третий доктор, не знаю, она делала это специально, либо это уже уровень бессознательной компетентности, она заняла похожую позу, она точно так же, когда я смотрел на часы, смотрела на свои часы, и, то есть, она в буквальном смысле ко мне подстроилась. Поэтому подстройка по позе и жестам, она на самом деле оказывает большое влияние в том, будете вы услышаны или нет. Вот на моем простом примере, пожалуйста, убедитесь. И настоятельная просьба, тренируйте, тренируйте и еще раз тренируйте. Следующая и немаловажная невербальная подстройка – это подстройка по голосу. Что это значит? У нашего голоса есть определенные параметры. Первый параметр – это скорость речи. Один человек говорит быстро, другой человек говорит медленно, один человек говорит с паузами, другой человек говорит без пауз совершенно, и это тоже нормально. И все дело в том, что мы разговариваем очень сильно по-разному. Второй параметр – это громкость голоса. Кто-то говорит очень тихо, таким плавным, трансующим голосом. Кто-то, наоборот, очень громко говорит и очень эмоционально. И это, в этом тоже есть большая разница. Так вот, эти параметры, эту подстройку тоже можно тренировать. Каким образом? Берешь любого человека, с которым ты общаешься по телефону, и обращаешь внимание на его речь. На скорость речи, на громкость речи и на ритмичность речи. Как часто он делает паузы и так далее и тому подобное. Таким образом, ты можешь тоже подстраиваться. И твоя задача сделать свою речь по этим трем параметрам, громкость, скорость и ритмичность, максимально похожей на его речь. Ведь наверняка ты замечал такие случаи, что люди в буквальном смысле разговаривают на одном и том же языке, но не могут друг друга понять. И ошибка может скрываться здесь, что один человек говорит быстро, а другой человек говорит медленно. Вот эти люди, два разных человека, которые говорят в принципе об одном и том же, но говорят с разной скоростью речи, они скорее всего будут друг друга не понимать, и скорее всего между ними не будет бессознательного доверия. Или, говоря на языке НЛП, между ними не будет рапорта. И второе упражнение из этой книги – обязательно потрать время на голосовую подстройку. Очень хорошо работает разговор по телефону, когда ты обращаешь внимание на три ключевых параметра – скорость речи, громкость речи и ритмичность речи. И в принципе, если ты потренируешь эти два навыка, уже на данном этапе твоя коммуникация, твое общение и твое влияние на других людей станет уже гораздо выше. Идем дальше. Начнем улучшать твою интимную жизнь. Есть еще один невербальный параметр, который очень-очень рекомендую тренировать. Это подстройка по дыханию. Да, конечно, ты не будешь подстраиваться по дыханию под каждого первого встречного. Да, это и не нужно. Но если ты научишься синхронизировать свое дыхание с близкими людьми, кстати, подстройка по дыханию называется гипнотической подстройкой, когда мы будем изучать гипноз и транс, очень важно для того, чтобы навести транс на другого человека, синхронизировать свое дыхание и твоего собеседника. Это прям очень-очень супер важно. Почему я говорю, что мы сейчас будем улучшать твою интимную жизнь? Наверняка у тебя есть вторая половинка, у тебя есть муж, или у тебя есть жена, или может у тебя есть девушка или парень, не столь важно. Ты можешь обратить внимание на то, как твой партнер дышит во время того, как вы занимаетесь любовью. И когда ты обратишь на это внимание и подстроишься под него, даю тебе гарантию, что у вас будет просто невероятная ночь. Кстати, подстройку по дыханию интуитивно используют мамы, которые укладывают спать своих малышей. Они этому научились интуитивно и делают это по природе. Что они делают? Они сначала начинают синхронизировать свое дыхание, дышат в темп со своим ребенком, и дальше они начинают немного замедлять свое дыхание. И мы уже говорим про видение, но я расскажу об этом несколько позже, что такое видение и как этим пользоваться. Кстати, небольшой лайфхак. Если ты страдаешь бессонницей, и в комнате, в которой ты спишь, есть другой человек, и этот человек спит, попробуй синхронизировать свое дыхание с дыханием спящего человека. 99,9%, что ты тоже уснешь, как только твое дыхание с ним синхронизируется. Поэтому бери на вооружение эту интимную подстройку. Дальше поговорим о видении. Что такое видение? Я дам простое определение видению. Мы уже достаточно много проговорили о подстройках, то есть ты можешь подстраиваться по позе и жестам, по определенным параметрам голоса, ты можешь подстраиваться по дыханию, но этого недостаточно. Чаще всего для того, чтобы проверить, есть ли между тобой и твоим собеседником рапорт, тебе нужно, после того, как ты подстроился, сделать небольшое изменение в своем поведении. Обычно на тренингах по НЛП я делаю вот такой интересный прием. Я общаюсь с группой, и когда понимаю, что у меня с группой уже достаточно доверительные отношения, я намеренно начинаю чесать возле носа. И обращаю внимание, что где-то треть группы тоже начинает чесать либо голову, либо нос, либо что-то на своем лице поправлять, и это является признаком рапорта, и это является видением. То есть видение, когда ты меняешь свое поведение, и вслед за тобой твой собеседник тоже меняет поведение. Проведи небольшой тест. Когда ты уже подстроился под твоего собеседника, начни делать какие-то жесты. Например, если ты сидишь, общаешься с другом в кафе, просто возьми, сначала синхронизируйся с ним по позе и жестам, а потом начни немножко изменять свое поведение. Ну, как это делается, там, почеши за ухом, или возьми, например, поднеси чашечку кофе и начни пить. Ты заметишь, если у вас есть подстройка, то через какое-то время, буквально 3-4, может быть 5 секунд, твой собеседник сделает то же самое. И это очень важный признак. Если ты меняешь свое поведение, и вслед за тобой меняет поведение твой коллега по общению, то у вас хороший рапорт, и ты в этом рапорте ведешь. Причем смотри, рапорт — это состояние взаимного бессознательного доверия. И не может быть такого, что у тебя есть доверие к этому человеку бессознательно, а у него нет. Вот это состояние взаимного доверия, оно возникает сразу у двух собеседников. Итак, у нас уже вырисовывается определенная структура. Для того, чтобы вызвать бессознательное доверие у нашего собеседника, нам нужно стать на него похожим по разным невербальным и вербальным параметрам. О вербальных параметрах поговорим немножко позже, а невербальные параметры – поза, жесты, мимика, голос, дыхание. Это то, что ты можешь прямо сейчас уже брать и делать. Первым шагом является калибровка. Что такое калибровка? Это наблюдение. То есть ты сознательно наблюдаешь за тем человеком, с которым ты общаешься. Потом идет подстройка. Подстройка, ты становишься на него похожим. Потом возникает рапорт. То есть ты начинаешь ощущать некое единство с этим человеком. Ты начинаешь ощущать, что ты ему доверяешь. Поверь ты мне, он тоже самое ощущает, только, скорее всего, этого не осознает. И четвертым шагом ты пробуешь немножко изменить свое поведение, и человек меняет свое поведение вслед за тобой. Ура! Поздравляю! Ты уже хороший манипулятор, и ты уже умеешь вызывать доверие. Некоторые люди иногда задают мне достаточно скептический вопрос, а зачем мне вызывать доверие у какого-то собеседника? Отвечаю на этот вопрос сразу. Если вам не надо вызывать доверие, то вы можете его не вызывать. Но если вы хотите достигать своих целей, и если вы хотите намеренно влиять на другого человека и строить с ним экологичную, дружелюбную коммуникацию для того, чтобы достигать своих целей, вам нужно уметь вызывать бессознательное доверие. И да, совершенно не нужно под кого-то подстраиваться, если ты не собираешься общаться с этим человеком. И это тоже нормально. Более того, когда ты, мой дорогой друг, будешь тренировать все эти подстройки, ты будешь замечать вот какую интересную вещь, что тебе не нужно сильно много усилий прилагать к этому, потому что многие люди сами под тебя, не зная того, начинают подстраиваться. И это тоже хорошо. Тебе не нужно тратить энергию и свои ресурсы для того, чтобы создать это доверие. Итак, давай двигаться дальше. Пришло время забраться в голову к твоему собеседнику. Смотри, дорогой друг, у нас есть 4 основных канала восприятия и переработки информации. Первое. Визуальный канал – это то, что мы видим нашими глазами. Второе. Аудиальный канал – это то, что мы слышим. Именно через этот канал ты сейчас воспринимаешь ту информацию, которую я тебе говорю. И кинестетический канал – это наши ощущения. Это все, что испытывает наша кожа, так или иначе. Есть еще 4-й канал восприятия информации – это дигитальный канал. Конечно, ты можешь возразить, а как же обоняние, то есть запахи и наши вкусовые рецепторы, которые находятся у нас на языке. Для простоты использования в НЛП обоняние и вкусовые рецепторы мы относим к кинестетическому каналу. То есть все, что связано с ощущениями, это кинестетический канал. И мы знакомимся с еще одним термином, который называется модальность. Что такое модальность? Это принадлежность информации к какой-то определенной сенсорной системе. Визуальной, аудиальной, кинестетической, либо дигитальной. Что такое дигитальный канал? Дигитальный канал – это вся вербальная информация, которая поступает к нам. Специалисты в области НЛП выяснили, что в принципе наше мышление состоит из визуальных образов, из звуков, из ощущений и из внутреннего диалога, из слов. И об этом стоит хорошенько задуматься. Несмотря на то, что ты сейчас слушаешь эту аудиокнигу, скорее всего, когда я тебе привожу какие-то примеры и рассказываю какие-то истории, параллельно с этим звуком ты себе что-то представляешь в виде каких-то определенных картинок. Или, возможно, даже можешь воспроизвести у себя в голове какую-то мелодию. Вспомни свою любимую мелодию. Поздравляю! Ты воспользовался своей аудиальной репрезентацией. Или, например, обрати внимание на ощущения, которые находятся сейчас в твоем теле. Например, обрати внимание на то, как себя чувствует твоя левая пятка. Можешь? Получается? Отлично. Ты можешь чувствовать, а значит, ты живой человек. Здорово. Точно так же ты можешь проговорить себе что-то внутренним голосом. Например, повтори свою фамилию, имя, отчество вслух, но про себя. Своим внутренним голосом скажи себе свои фамилию, имя и отчество. Почему я говорю, пришло время залезть в голову собеседника? Все дело в том, что наше мышление, я повторюсь, состоит из визуальных образов, из звуков, из ощущений и внутреннего диалога. И это, я повторяю, не просто так. Это наши внутренние репрезентации. Что значит репрезентация? Например, представь, пожалуйста, сейчас яблоко или дерево. Ты представляешь какую-то картинку, ты представляешь, как выглядит яблоко, либо ты представляешь, как выглядит дерево. Поздравляю, ты коснулся своей визуальной репрезентации. И все дело в том, что твой собеседник, он тоже использует репрезентации, но далеко не все используют их одинаково. У каждого из нас есть определенная привычная стратегия воспроизведения информации. То есть, что такое репрезентация? Это то, что у нас находится в нашей памяти, это то, что находится у нас в голове. Повторюсь еще раз, мы думаем картинками, звуками, ощущениями и внутренним диалогом. И я не просто так предлагал тебе представить яблоко. Ты представлял яблоко с помощью внутренней репрезентации. То есть, очень по-простому, если сказать, репрезентация – это то, что находится у нас внутри. Если сейчас я попрошу тебя представить, как ты гладишь своей рукой некий мягкий плед, и у тебя на самом деле нету под рукой пледа, но ты представляешь эти ощущения, ты пользуешься своей внутренней репрезентацией. Идем дальше. Для чего нам знания о наших внутренних репрезентациях? В НЛП, условно говоря, всех людей по методу переработки и воспроизведению информации можно разделить на три условных типа. Это аудиалы, визуалы и кинестетики. Есть еще, конечно, дигиталы, но их крайне редко можно встретить. Но, тем не менее, они иногда встречаются. Давай поговорим о том, как эта информация может быть нам полезна в общении. Если ты уже сейчас понимаешь, мы переходим к вербальным подстройкам и к вербальной части информации. То есть то, что заложено в словах и как с помощью слов мы можем выстраивать доверительные отношения. Или по-простому, как мы можем выстраивать рапорт. Как я говорил ранее, у нас есть привычные нам сенсорные системы. Ну, например, один человек чаще всего думает, воспроизводит информацию с помощью визуальной системы. То есть ему, прежде чем что-то достать из своего черного ящика, из нашей внутренней такой большой флешки, которую можно назвать бессознательным, на уровень осознания через визуальный канал. Ну, допустим, когда я попросил тебя представить яблоко, ты, скорее всего, достал этот образ и увидел его у себя внутри. И для тебя, скорее всего, эта схема привычна. Есть люди, которые чаще используют аудиальную репрезентацию, аудиальные воспоминания, аудиальный канал для воспроизведения информации. То есть тот человек, которого я попросил представить яблоко, мог начать представлять его через звуки. Допустим, он услышал треск хрустящего яблока, а потом уже только после этого у него появилась картинка в голове. И это тоже способ воспроизведения информации. Или, например, есть люди-кинестетики, которые чаще всего используют ощущения для того, чтобы передавать какую-то информацию. И, например, кинестетик, скорее всего, начал бы ощущать вкус яблока, либо запах яблока, либо начал ощущать форму яблока в своих руках, и лишь только потом бы у него появилась визуальная картинка. Почему я об этом сейчас рассказываю? Все дело в том, что у нас есть определенные привычки, связанные с нашими репрезентативными системами. И как я уже говорил раньше, есть люди визуалы, аудиалы и кинестетики. Есть еще дигиталы. Но давайте не будем вешать сразу ярлыки на людей, потому что все-таки это живые люди. И было бы очень просто, если бы можно сразу было бы одному человеку привесить ярлык «ты визуал», другому человеку «ты аудиал», «ты кинестетик». Обычно существуют такие некие смешанные типы. Допустим, визуал-кинестетик, кинестетик-визуал, аудиал-кинестетик и так далее. Это значит, что чаще всего он использует для переработки информации, допустим, визуальный канал и кинестетический. И таких людей порядка 80%. Визуал-кинестетики или кинестетики-визуалы. Есть также аудиал-кинестетики, которые чаще используют звуки для воспроизведения информации. А второй канал, он является как бы вспомогательным. Как правило, один из каналов, визуальный, аудиальный, кинестетический, он часто проседает или является незадействованным. И это не хорошо и не плохо. Это просто наши мыслительные привычки. Мы так привыкли мыслить. И абсолютно неважно, если вы себя определили как визуал, это не значит, что вам предначертано быть художником. Или если человека вы определили как аудиала, то он обязательно будет музыкантом. Или если вы определили человека как кинестетика, он обязательно будет массажистом или что-то в этом роде. Выбор нашей профессии никак не связан с предпочитаемыми нами каналами восприятия и переработки информации. Эти вещи не связаны, но почему я сейчас уделяю этому внимание? Все дело в том, что в зависимости от привычной системы восприятия и воспроизведения информации, люди, несмотря на то, что разговаривают на одном и том же языке, то по большому счету они разговаривают на разных языках. И в языке визуала вы часто будете встречать слова «посмотрите», «видеть», «пустой», «показывать», «обозревать», «слепой», «светить», «указывать», «серый», «тусклый», «показывать», «упускать из вида», «осматривать», «показать», «размытый», «картинка», «взгляд», «иллюстрированный», «наблюдать», «проблеск» и так далее и тому подобное. У тех людей, у которых больше явно выражен аудиальный канал, вы будете чаще всего слышать в речи вот какие слова. Послушайте меня, послушайте, что я вам говорю. У него в речи будут такие слова, как громкий. Он будет часто использовать такое слово, как обговорить, дать комментарий, объяснить, звонить, кричать, сказано. То есть все те слова, которые указывают на аудиальный канал. Ну и, соответственно, у кинестетиков будут все слова, связанные с ощущениями. Мягкий, твердый, вялый, тепло, холодно, гладкий, плотный, твердый, давление, причинить боль и так далее и тому подобное. Все, что связано с ощущениями. И вот эти слова в речи собеседника, они называются слова-предикаты. Слова-предикаты, с помощью которых мы можем определить ведущую репрезентативную систему человека. Для чего нам это важно? И как раз таки нам это важно не просто так, а для того, чтобы мы могли еще, кроме того, что мы можем подстраиваться по позе, жестам, по голосу, по дыханию, еще могли подстраиваться к вербальной части информации. Как я уже говорил ранее, порядка 80% людей это визуал кинестетики, либо кинестетики визуалы. Не бывает чистых визуалов, чистых аудиалов, чистых кинестетиков или чистых дигиталов. А, да, кстати, я не сказал, какими словами чаще всего пользуются дигиталы. Например, это такие слова, как понимать, думать, решать, наполнить, придумать, отличать, делать выводы, воспроизвести, быть внимательным, изложить, ссылаться на, обдумать, придумать и так далее и тому подобное. Обратите внимание на то, что те слова, которые я перечислил последними, их нельзя привязать к какой-то сенсорной системе. Так вот, повторяюсь, для чего нам это нужно? Мы можем сознательно обращать внимание на те слова, которые употребляет в своей речи ваш собеседник. Для чего нам это нужно? Когда мы, обращая внимание на эти слова, определили, кто этот человек, визуал, аудиал или кинестетик, или дигитал, то мы можем начать говорить на его языке. Ну, допустим, мы обратили внимание, что человек чаще всего испытывает визуальные предикаты. Что мы можем сделать? Мы можем встроить в свою речь такие же самые визуальные предикаты. Вот посмотрите, пожалуйста, на то, что я вам сейчас говорю. Я сейчас вам описываю какие-то определенные вещи, и вы можете увидеть то, что подстройки, калибровки, рапорт, ведение можно делать абсолютно легально, и никто вас за это не накажет. Более того, благодаря этим подстройкам ваша жизнь будет более яркая, вы станете более видным человеком, горизонт вашего общения усилится с невероятным образом. И кругозор вашей речи тоже получит более сильный диапазон. Вот сейчас я с тобой разговаривал как с визуалом. То есть я максимально использовал визуальные предикаты. Сейчас я сделаю некую небольшую речь для аудиалов. Итак, дорогой друг, послушай меня внимательно. Скорее всего, мой голос сейчас очень хорошо звучит. И я думаю, что ты прекрасно слышишь ту информацию, которую я тебе доношу. Если ты, конечно, не глухой. И вот я хочу с тобой обговорить какие вещи. Ты, конечно же, можешь писать комментарии о том, что я тебе говорю. Но на самом деле лучше говорить тем языком, который соответствует репрезентативной системе твоего собеседника. И я тебе хочу рассказать, ты можешь громко кричать о том, что сказано мной, а можешь говорить об этом совершенно тихо. Вот сейчас я поговорил на языке аудиала с тобой. И если ты аудиал, то, конечно, тебе было приятно все это слушать. Но если ты визуал, то тебе это было слушать по меньшей мере непривычно, и мои слова могли проскочить мимо тебя. Но давайте теперь поговорим немного на языке кинестетиков. И я вам могу вот что сказать. Я могу сказать, что по мере прослушивания этой книги вы можете начать чувствовать, что ваша коммуникация становится более мягкой, и у вас появляется твердая уверенность. И несмотря на то, что, возможно, мой голос где-то бывает жесткий или грубый, вы можете испытывать неловкость, когда узнаете что-то новое о себе. И, возможно, даже испытывать какую-то дрожь в своем теле. Но мои слова продолжают проникать в ваше тело. И вы можете нащупать в себе что-то новое. А пока вы нащупываете в себе что-то новое, по вашему телу бегают мурашки. И у вас формируется плотный отпечаток моей речи. То есть сейчас я говорил, используя максимально слова-предикаты, присущие кинестетикам. И кинестетики меня прекрасно поняли. Конечно, у кого развит, допустим, визуальный или аудиальный канал, то, скорее всего, я был вам не очень понятный в своем последнем изречении. И сейчас я вам продемонстрирую речь, составленную специально для дигиталов. Вы же, конечно, понимаете, что то, что сейчас я воспроизвожу, имеет очень ценную информацию. Конечно же, вы можете делать выводы, вы можете демонстрировать свое поведение, вы можете обдумать прекрасно то, что я говорю, а можете на самом деле и игнорировать мои слова. Но, тем не менее, вы можете придумать, как отличать визуалов, аудиалов, кинестетиков и научиться воспринимать каждого таким, какой он есть. Вот сейчас я проговорил речь для дигиталов. И, конечно, мой друг, тебе стоит поучиться наблюдать и замечать слова в речи собеседника, определять его ведущую модальность и научиться разговаривать с ним на его же языке. И для того, чтобы потренировать этот навык, я рекомендую тебе простое упражнение. Выбери одного человека, с которым ты чаще всего общаешься, и обрати внимание на те слова, которые он чаще всего употребляет. И уверяю тебя, ты узнаешь о нем очень много нового. И когда ты определишь, какие сенсорные системы он использует чаще всего, просто начни использовать похожие слова из его речи, и ваше взаимное доверие станет еще лучше. Кстати, если тебе нужен список слов-предикатов, которые разделены по модальностям, можешь написать мне в любой доступной тебе социальной сети, начать сообщение с того, что я слушаю твою аудиокнигу, я сброшу тебе полный список, который еще поможет лучше тебе тренировать этот навык. Итак, дорогой друг, сейчас мы уже оговорили с тобой те вещи, которые тебе стоит тренировать на начале пути. Это умение подстраиваться по позе и жестам, это умение подстраиваться по голосу, это умение подстраиваться по дыханию и умение подстраиваться к ведущей модальности твоего собеседника. А сейчас поговорим о силе экологичной обратной связи. Что такое обратная связь? Обратная связь – это все, что ты слышишь в свой адрес. И давай рассмотрим на примере критики. Скажи, пожалуйста, ты любишь, когда тебя критикуют? Скорее всего, никто не любит, когда его критикуют. Давай опять признаемся, когда тебя критикуют, ты испытываешь положительные эмоции или отрицательные? Когда тебе говорят, что ты сделал что-то не так, ты испытываешь положительные эмоции или отрицательные? Скорее всего, твой ответ будет отрицательные эмоции. Скажи, пожалуйста, а если тебе скажут, что ты сделал что-то хорошо, какие будут твои эмоции? Скорее всего, тебе будет как-то позитивно и приятно. Не так ли? К сожалению, парадокс человеческого общения заключается в том, что люди не любят, когда их критикуют, не любят, когда им дают неэкологичную обратную связь, но они продолжают ее делать. И это на самом деле очень забавно. Все дело в том, что если ты научишься давать экологичную обратную связь своему собеседнику, делать просьбы в формате экологичной обратной связи, я сейчас поясню, что это такое, то уровень доверия твоего собеседника к тебе куда гораздо сильно вырастет, и ты начнешь быть буквально магнитом для других людей. И давай поговорим о силе комплимента. На самом деле мы все любим получать похвалы. Конечно же, есть те люди, которые не любят получать комплименты, но это скорее исключение, чем правило. Так вот, когда мы говорим человеку что-то приятное про него, мы вызываем у него положительные эмоции. И это очень здорово. Смотри, во время общения так или иначе ты будешь вызывать у человека эмоции. И, конечно же, уже выбирать тебе, какие эмоции ты будешь вызывать у человека. Возможно, иногда и стоит вызывать какие-то негативные эмоции. Но, в принципе, благодаря эмоциям у нас очень часто происходит запечатление и запоминание информации. И, конечно, я скажу тебе так, выбирать тебе. Ты хочешь запечатлиться у этого человека в позитивном свете или в негативном свете. И это, опять же, твой выбор. Давай разберем инструмент, который называется гамбургер обратной связи. Он состоит, как ты уже понял, из трех составляющих. Это две булочки и мяско. любую просьбу и любую критику, любую обратную связь ты можешь закамуфлировать в гамбургер, и эта критика, и эта обратная связь, или даже просьба, она не будет вызывать у человека сопротивления. Сейчас я тебе продемонстрирую, как это работает. Послушай меня, родной, ты уже прослушал до этого места книги, и ты не сделал ни одного упражнения. Мне кажется, что ты вообще не способен на это. Как тебе такая обратная связь? Прибавило ли это к тебе положительных эмоций? Усилило ли это твою мотивацию? Скорее всего, нет. А давай попробуем по-другому. Дорогой друг, мне очень приятно, что ты дослушал эту аудиокнигу до этого самого места. Это говорит о том, что ты человек, который интересуется саморазвитием и который хочет улучшить свою жизнь. Наверняка в этой книге ты нашел много интересных вещей, которые ты можешь применять уже сегодня. Было бы здорово, если бы ты сделал хотя бы одно упражнение, и твоя жизнь стала бы уже намного лучше. А вообще, большое тебе спасибо, что ты тратишь свое время на то, чтобы прослушивать эту аудиокнигу, и мы становимся друг другу ближе, ведь на самом деле те, кто интересуется технологиями НЛП, образуют определенное сообщество целеустремленных людей. Как тебе такая обратная связь? Конечно же, ее не сравнить с первой. И скорее всего, если ты прям не загорелся, как спичка, и в тебе не начал пылать огонь, во всяком случае, у тебя не вызвало некого отторжения то, что я тебе сказал. А по большому счету, я тебе продемонстрировал гамбургер. Первой верхней булочкой гамбургера является что-то позитивное о человеке. То есть мы перечисляем какие-то факты, которые человек реально фактически делает, и мы как бы его благодарим за это, говорим похвалы. Дальше мы переходим к обратной связи, и вторым пунктом мы говорим, что можно было бы улучшить. И в этом примере я тебе сказал, что было бы здорово, если бы ты сделал хотя бы одно упражнение. И обрати внимание, как это сформулировано. Я не говорю тебе, сделай одно упражнение. Я говорю тебе, было бы хорошо. То есть я тебя вежливо прошу. И третий пункт гамбургера обратной связи, это общая позитивная оценка. То есть я сказал, что в целом очень здорово, что ты принадлежишь к этому сообществу, и ты развиваешься, и ты в целом целеустремленный человек. Давай сейчас приведу тебе пример из обычной жизни. Как это происходит? Моя жена Анна, она очень хорошо умеет пользоваться этим инструментом, и он очень хорошо работает даже в воздействии на меня. Знаете, есть такая бытовая вещь, как вынос мусора из квартиры, и не всегда это хочется делать. Я не исключение, я тоже периодически забываю выносить мусор из квартиры. Точнее, не забываю, наверное, больше не хочу, может быть, ленюсь, но тем не менее. Что она делает? Она может сказать мне, муж, иди вынеси мусор. Это одна просьба. Муж, иди вынеси мусор. Скорее всего, это не вызовет у меня каких-то позитивных эмоций, и я, скорее всего, буду саботировать. Я буду искать способы, чтобы это не сделать. Но она делает немножко по-другому. Она говорит, милый мой, любимый муж, как здорово, что ты сегодня приехал раньше меня с работы и даже приготовил для нас ужин. Было бы здорово, если бы в следующий раз ты еще и вынес мусор. А вообще я тебя так люблю, что прям вот до невозможности. Ты у меня такой классный, такой крутой. И поверьте мне, когда ты слышишь просьбу, закамуфлированную в формат гамбургера обратной связи, эту просьбу куда гораздо более приятно выполнять. Берите на вооружение инструменты экологичной обратной связи, и когда вы делаете просьбу, не говорите конкретно, что тебе нужно сделать. Говорите, было бы хорошо, если бы ты это сделал. Как правило, люди не пользуются этим инструментом, тем самым осложняя себе жизнь. Этот инструмент очень простой, и ты можешь этим пользоваться. Ну что ж, дорогой друг, вот ты и прослушал первую главу книги «Путь НЛП практика». И я надеюсь, что в твоей голове уже начала складываться картинка, что же такое НЛП и как с этим жить. Напоминаю, что эта глава была посвящена эффективной коммуникации. И мы здесь очень много говорили о том, как выстраивать бессознательное доверие. Я рекомендую тебе не откладывать долгий ящик и начать тренировать подстройку по позе, подстройку по жестам, подстройку по дыханию, подстройку по голосу, подстройку по репрезентативным системам визуал, аудиал, кинестетик. И рекомендую тебе обязательно использовать экологичную обратную связь. В следующей главе книги мы поговорим о нашей энергии, о наших целях и о том, как управлять своим собственным состоянием и изучим многие интересные, полезные, более сложные и продвинутые стратегии НЛП. Ну а сейчас я попрошу тебя написать в комментариях под этой аудиозаписи свою обратную связь, мини-отзыв об этой главе, и как только мы наберем 10 качественных отзывов об этой главе, мы выложим вторую главу этой аудиокниги. С тобой был Юрий Пузыревский. Спасибо за прослушивание.